Глава вторая. Жанет Монблан. «И ты знаешь, кому именно?» — спросил осторожно.
«Да откуда ему знать?»
— отмахнулся Майер.
«Наугад тыкал». «Сам ты наугад, хоть я и стар, но все еще в уме. Ох, тяжело было пробивать защиту, теперь нужно выпить».
«Только не мои духи», — громко произнесла я и кинулась к своему трюмо, прикрыв его собой. «Мне их совсем недавно дядюшка подарил». «После того, как вы два моих последних флакона опустошили».
«Ты, жадина, я тебе еще помогал», —
фыркнул Файр и принюхался.
«Кажется, мадам Марло новые духи. Пойду попробую».
Мадам Марло пожилая стат-дама, она каждый день выплескивает на себя половину флакона, поэтому пропажа одного не заметит. Вот и пусть уходит к ней. Пикси растворились в воздухе. Я облегченно вздохнула. И на всякий случай спрятала духи под магический замок в ящичек трюмо. Знаю я этих пикси. Пьют любой алкоголь, какой найдут. Особенно пристрастны к духам и одеколону. Ужасные пинчуги. И если младший еще боролся с зависимостью, то старший ушел в отрыв. Вздохнув, я вернулась и села на кровать. Ну и денек. А ведь он только начался. Сначала королева отправила меня в оранжерею, чтобы подготовить букеты для торжества. Потом это происшествие. А я всего лишь хотела пройти аллеи любимых цветов Ее Величества, насладиться их красотой. Насладилась, что тут скажешь. Спалила их все. Если кто узнает, что это я, мне не сдобровать. Мне и так казалось, что королева держит меня подле своей дочери лишь в качестве мальчика для битья. Но и отправить подальше от двора не может. Во Фрейлина я попала по личной протекции придворного мага. От нервов начала теребить манжет. Спустила взгляд на белую рубашку и прикусила губу. Тут думает тот, красноволосый. Пришла раздетая, сломала артефакт и ушла в его рубашке. Да, даже жаль мужика. Рассмеявшись, я упала спиной на кровать и улыбнулась. Вот сумасшедшая я. Как иначе объяснить, что я безумно счастлива, что выбралась из этой передряги? А рубашку надо спрятать под матрас. А дальше от любопытных служанок. Сказано, сделано. И никто не догадается, кто сжег любимые цветы Ее Величества. Лелея эти замечательные мысли, я переоделась в лилового цвета платья, заплела косу с лентой в тон наряда и надела положенные по статусу фрейлины ее высочество украшения, жемчужное, самое доступное в Эмираде. Я чинно вышла из покоев, надеясь, что мое феноменальное фиаско в саду все-таки осталось без свидетелей. А если кто-то видел? Даже думать об этом боюсь. Сколько вообще времени прошло с моего визита в оранжерею? Я бросила взгляд на напольные часы в конце коридора. «О, нет! Уже почти 4 часа! Хмари туманные, ее высочество меня на эшафот отправит за опоздание!» Подхватив юбки, я побежала вперед по коридору. Уже выскочила в холл, оттуда до антикамеры рукой подать. Но, кажется, сегодня слуги перестарались. Мрамор был натерт до блеска. Мои туфельки поехали по скользкой поверхности, и я только охнуть успела, как начала заваливаться.
«Держу!»
Мужская рука легла на мою талию, и я облегченно выдохнула. А потом вновь напряглась. Напротив меня стоял никто иной, как его высочество, наследный принц Антуан Рошарх. Светловолосый красавец, ловелас и заноза. В том месте, которое сегодня лапал один невыносимый дракон. Вот опять я о нем вспоминаю. Не вспоминать. Нельзя вспоминать. Особенно потрясающие глаза с вихрями огня. «Ваше высочество», произнесла я и, выпрямившись, отступила на шаг, чтобы присесть в реверансе. «Рада вас видеть. Вы оказали мне неоценимую услугу, когда спасли меня от неминуемого падения».
«Ну что вы, пустяки, дорогая Жанет!»
Расплылся в улыбке Антуан, и на его щеках проступили ямочки.
«Позвольте вас проводить. Насколько я слышал, моя сестра давно вас ждет».
«Конечно, ваше высочество. Не перестаю вас благодарить». Антуан кивнул и, подхватив меня под руку, повел в тронный зал. Я зашла сюда через антикамеру без объявлений церемонимейстером и проскочила за спинами других фрейлин, став рядом с троном принцессы.
«Где тебя носит, Жанет?»
— раздраженно спросила Маринет, бросив на меня испепеляющий взгляд.
«Ты должна была быть здесь еще час назад. Тебе совсем ничего нельзя доверить, безголовая!»
Я уже привыкла к подобным речам ее высочества. Ответила виноватой улыбкой и окинула зал взглядом. Здесь собрались все придворные, даже мэтр Дайон, лучший маг наших земель. Эмират был небольшим королевством, когда-то очень влиятельным, тогда еще мир знал о фениксах. Но теперь наша магия огня угасла, а перевоплотиться Феникса и вовсе не мог никто из ныне живущих. Но помимо этого, Амират поддерживал политические и экономические связи со многими государствами. Амиратская бухта издавна славилась лучшим жемчугом. Также в Амираде занимались рыболовством в крупных масштабах. Правда, никаких промышленных предприятий у нас не было, если не считать магический оружейный цех. Соседи предпочитали с нами не ссориться, а торговать, поэтому жизнь у нас была спокойная, не праздная, но сытая. За последние 20 лет народ жаловался только на все более растущие налоги, но на то есть своя причина.
«Мы можем начинать?» — спросил его величество у принцессы, и та чинно кивнула. «Чудесно. Начинаем!»
Церемонимейстер ударил посохом по полу и объявил имя и титул первого жениха. Дело в том, что принцесса Маринет Рашар Хамиратская решила выйти замуж. Вот так проснулась и решила. Пора ей такой красивой обзавестись таким же красивым мужем. Для этого его величество Луи устраивает смотрины. По другим королевствам разосланы приглашения. Все стремятся в Эмират, чтобы предложить свои руку, сердце, кошелек и земли прекрасной принцессе. Она действительно была прекрасна. Платиновые волосы густой волной спадали ниже талии. Большие голубые глаза, обрамленные густыми черными ресницами, пленявшими мужчин всех возрастов. От незрелых юношей до почтенных старцев. А уж сколько эмиратцев мечтали о восхитительном поцелуе этих розовых губ. Принцесса была невероятно сказочной, словно только что сошла с гравюры. Это знали все, поэтому сегодня явились лучшие женихи со всего континента. Первым зашел принц Мильям из соседней страны. Молодой красавец, юный маг с чистым взглядом зеленых глаз. Маринет даже смотреть на него не стала, лишь хихикнула и передернула плечами, прошептав там своим фрейлинам.
«Не оперевшийся птенец. Еще молоко на губах не обсохло»,
подтвердила Элоиза Марксье, первая фрейлина ее высочества. Впрочем, она была во многом первая, особенно в очередях к пирожкам, к модисткам. Атласа ей обычно требовалось больше, чем остальным. Косметологу. От сладкого ее кожа требовала более тщательного ухода. Но то, в чем она поистине даст фору любому, это лесть. Элоиза с оптимистичной улыбкой со всеми соглашалась и была всеобщей любимицей.
«Трудно будет ему найти жену ближайшие лет 10».
Мура добавила Виолет Жульзе, вторая фрейлина и полная противоположность первой. Виолет была очень худенькой, достаточно высокой, чтобы стесняться своего роста и никогда не носить каблуки. Виолет смотрела на все скучающим взглядом, будто видела этот мир во всех своих прошлых жизнях, и сейчас страсть как хотела поскорее прожить и это, что промелькнуло и не заметила. Однако из этих двух девушек Виолет была мне ближе, своим здравым смыслом и рациональным подходом. К счастью, нашего разговора никто не слышал благодаря магическому куполу, соединяющему нас четверых. Принц отошел в сторону, а церемонимейстер объявил следующего жениха, его величество Брайда, короля Фарвара. Пузатого и лысого, но достаточно молодого короля дружественного нам государства. Ее высочество улыбалось ему, кивало, и в итоге вынесло свой вердикт исключительно нам.
«Папеньке выгодно с ним сотрудничать. Вот пусть он и выходит за него замуж, а мне эта бочка не подходит».
Кто бы сомневался. Жених Маринет должен быть ей под стать, писным красавцем. И неважно, что у него в душе, какой характер и так ли сильны чувства. Маринет вообще знала только одну грань чувств — грань желаний. Она хотела, она получала. Неважно, каким способом. Родители баловали ее и потакали во всем.
«Зато богатый», — пожала плечами Элоиза.
«И говорят, у него есть целая сеть популярных кондитерских по всему континенту», — добавила я. Глаза Элоизы счастливо заблестели, а Виолет бросила на нее понимающий взгляд. Принцесса закатила глаза.
«Лоис, пирожные после приема».
Следующий жених был слишком долговязым, четвертый старым, пятый просто герцог. Недостатки находились у всех. К счастью, у ее высочества хватало мозгов не говорить это в глаза женихам. А вереница счастливчиков все тянулась, слившись для меня в один пестрый хоровод. Мне все это напоминало давно забытую сказку о принцессе, которая отвергала всех женихов, а в итоге вышла замуж за нищего. Потом, правда, нищий оказался королем, да еще и тем красавцем, который тайно ей понравился, но это уже вторично. Главное, я ожидала, что либо она сейчас выйдет замуж за нищего, либо появится тот самый король-красавец. Никак напророчила. Церемонимейстер ударил посохом по мраморному полу, привлекая внимание для оглашения имени следующего жениха. Какого там по счету? 16-го? Предыдущие 15 вместе со своей свитой стояли или сидели здесь, разглядывая принцессу, и уже каждый считал ее своей. Ни один из них не сомневался, что именно он увезет Маринет с собой.
«Его высочество Даррен Огненный, наследник владыки огня из Дракмара»,
провозгласил церемонимейстер, и двери открылись. Казалось, что абсолютно все повставали со своих мест. Даже я вытянулась по струнке, чтобы лучше видеть вошедшего. «Дракмарец здесь, в Эмираде? Да еще и сватается к людской принцессе? Что за чудеса?» Дракмар — империя драконов, отделенная от всех людских королевств горным хребтом. У дракмарцев есть истинные пары, и женятся они исключительно на них. Тогда что делает один из драконов, к тому же принц здесь, в Эмираде? Сердце кольнуло дурное предчувствие. Ведь я только недавно была во дворце владыки огня. Но ведь такого совпадения быть не может? Оказалось, может. Когда объявленный принц вошел, я едва не застонала. Широкие плечи, красные длинные волосы, в которых проглядывались несколько тонко заплетенных косичек. И ярко-огненные глаза, которые я никак не могла позабыть за пару часов. Правда, вместо белого полотенца черные брюки и темная жилетка с вышивкой, без рубашки, словно намек, что ее-то я стащила, будто она у него единственная. «Это он. Неужели?» «Неужели?» — вторила моим мыслям принцесса. Ее глаза хищно заблестели, и она заерзала на стуле. Кажется, Маринет сделала свой выбор. «Истинная пара? Дракону пора забыть, что это такое. Теперь он будет знать только одно слово — Маринет. Уж принцесса об этом позаботится. Она, как никто другой, умела добиваться своего».
«Дорогая принцесса», — вальяжно произнес дракон, подойдя ближе, — «рад приветствовать вас. Слухи не врут. Ваша красота неоспорима».
Его взгляд сместился с принцессы и заблуждал по залу, остановившись, кто бы сомневался, на мне. Он позволил себе улыбку. Предвкушающую, многообещающую. Я сглотнула и даже сделала полшага назад, желая скрыться за плечами двух фрейлин, которые синхронно выпятили грудь вперед. Правда, грудь Элоиз выпятилась ближе к дракону. Тут она, как говорится, уела Виолет. Да, кажется, во дворце намечается настоящая война за одного дракона. Мне уже заранее его жалко. Хотя о чем это я? Не жалко мне его совсем.
«Какой неожиданный визит!» —
ответила Маринет и встала со своего места, сделав книксон.
«Рада знакомству, ваше высочество!»
«Дракон. Он действительно дракон. С ума сойти! Драконы в Эмираде. Давно такого не было. Уже лет 20. Насколько я знаю, вдовствующая королева Аделин Лазарская очень зла на них за то, что они не оказали поддержку фениксам, когда та была нужна. В результате ее сын и вся его семья погибли при неудачной попытке государственного переворота. Его вовремя смог остановить дальний родственник, он же нынешний король, Луи Рошарх. Он спас империю от смуты и саму вдовствующую королеву от смерти. Те времена прошли, но обида у ее величества Аделин осталась. На счастье, дракмарского принца вдовствующей королевы здесь не было. Она жила уединенно в загородном поместье и редко выбирала столицу. Она была Лазарской только по мужу, поэтому власть ей не досталась, а перешла к спасителю всего Амирада Луи.
«Мы действительно рады видеть представителя великого народа в Амираде», — подхватил король Луи. «Для нас это большая честь. Я горд и польщен тем, что вы выразили желание стать женихом моей дочери».
«Думаю, что это утверждение слишком скоропалительно»,
произнес дракон и вновь мазнул по мне взглядом, вернув его к Луи.
«Скорее, я хочу ближе познакомиться с ее высочеством».
Не понравилась мне эта пауза, совершенно не понравилась. Догадывалась я, с кем именно он хочет познакомиться ближе.
«Конечно!» — поспешно воскликнула принцесса и ступила вперед. «Я тоже жажду познакомиться с вами ближе. Буду рада, если вы станете гостем в Эмираде».
«Да-да», поддержал Луи. «Мы будем рады, если вы, как и остальные благородные женихи, погостите у нас. Велю подготовить вам лучшие покои сейчас же».
«Благодарю», —
утомленно обронил дракон и сложил руки за спину. Продолжать светскую беседу он был не намерен. Воцарилась пауза, во время которой Все слышали мое бешено колотящееся сердце. По крайней мере, мне так казалось. Слишком часто и сильно оно билось. Церемонимейстер тоже молчал, судя по всему, женихи на сегодня закончились. Луи, оценив обстановку, пригласил всех к столу. Гости чинно, согласно статусу, прошли в соседнюю залу, столовую, примыкающую к тронному. Фрейлины всегда сидели подле принцессы, потому мы с Элоизой и Виолет встали по обе стороны от ее высочества, ожидая, когда лакеи отодвинут для нас стулья. И кто ж знал, что между мной и принцессой втиснется дракон? Драконище, я бы сказала.
«Позвольте»,
— произнес он при этом, прошелся взглядом по мне. Перспектива сидеть подле него меня не просто испугала, привела в ужас. «Разумеется, ваше высочество, я сяду на другом конце», — кивнула я, но драконище придержал меня за локоть. «Да что он себе позволяет?»
«Ну что вы!»
— хмыкнул принц и склонил голову на бок.
«Здесь вполне хватит места для нас двоих. Не правда ли, ваше высочество?»
Последний вопрос, как нетрудно догадаться, был задан принцессе. А она смотрела на дракона с таким обожанием, что просто бездумно кивнула. Слуги тут же втиснули не только стул, но и столовые приборы между нами с Маринет. Мне ничего не оставалось, кроме как сесть рядом с красноволосым. Я чувствовала его всем телом. Казалось, даже волосы на затылке шевелятся от этой близости. Луи подал знак к началу трапезы. Разумеется, в центре внимания был Даррен Огненный. Все желали перекинуться с ним хотя бы парой слов, а лучше целым предложением, блеснуть знаниями и заручиться симпатией дракона. Мне же хотелось от этой неприкрытой лести фыркнуть. А говорят, что и Лоиза подлиза. Да все эти придворные, даже монарши особо, 100 очков вперед дадут нашей Лоизе. Ей определенно следует совершенствовать свои навыки, чтобы вернуть себе пальму первенства.
«А вы что думаете, леди?»
Я едва не захлебнулась соком. Вопрос предназначался мне. Но я совершенно упустила нить разговора. Более того, недосказанность предполагала, чтобы я представилась. Хитер дракон.
«О, это моя третья фрейлина, Жанет Монблан», — представила меня ее высочество. «Первая Элоиза Маркси, а вторая Виолет Жульзе».
Дракон смотрел исключительно на меня, причем с весельем в глазах. Его внимание заметили все, у принцессы на губах растаяла улыбка, а я чувствовала себя ужасно, словно рыба с поджаренными бочками на сковородке. Все хотят съесть, особенно один дракон. Того и гляди, так и класснет зубами.
«Жанет Монблан», —
повторил дракон, я бы даже сказала, протянул, настолько наслаждался звучанием моего имени.
«Необычно. Рад знакомству, Жанет».
«А вот я не очень». Однако нельзя проявлять неучтивость, поэтому я ответила, как и я, ваше высочество.
«Скажите, Жанет»,
— наклонился немного ближе дракон,
«а мы не могли с вами где-то видеться? Быть может, пару часов назад, м?
«Вот же гад, чешуйчатый гад, дракончик, чтобы его!» И взгляд такой хитрый и язвительный, и явно наслаждается положением. «Вот чего прилетел сюда?» «Где же мы с вами могли видеться?» С наигранным недоумением спросила я. «Я ведь все это время была здесь, во дворце. А вы?»
«А я был у себя, в покоях, с одной прекрасной леди».
Слышала я, с какой вы там леди были в ванной комнате и догадываюсь, чем вы там занимались. Я пусть и не предавалась плотским утехам, но часто слышала сплетни служанок. Гости за столом притихли, прислушиваясь к репликам дракона. Последняя была слишком двусмысленной. И все наверняка подумали на меня. Чтобы сбить румянец со щек, я потянулась к стакану с соком, который услужливо наполнил лакей, а Даррен подливал масло в огонь.
«Леди была полностью обнаженной. Представляете?»
Я закашлялась, вновь захлебнувшись соком, а драконище благородно стукнул меня по спине. Придворные ахнули. Нечасто им представлялась возможность разговаривать на такие темы за столом. Я бы сказала, совсем не представлялась. А тут такое шоу. И намеки эти его очень вульгарные. Я чуть не сказала не обнаженные, а в рубашке. Но этим бы я точно выдала себя с головой, а дракон, судя по взгляду, только этого и добивался. «Ну, драконище, не дам я тебе такой козырь».
«Спасибо», — прохрипела я, промакивая губы салфеткой. «А что же дальше?»
— став пунцовой, спросила Элоиза, не удержавшись от любопытства.
«Дальше».
Драконище выдержал многозначительную паузу и продолжил.
Она украла мою рубашку, оделась в нее и скрылась, предположительно, в этом дворце. Только вот лица ее я не запомнил.
Хмыкнул Даррен. Ну, хоть за это спасибо.
Но кто найдет мою рубашку с вензелем на рукаве, тот найдет и мою утреннюю гостью.
Хмари туманная, что он творит? Надеюсь, горничные не пойдут прямо сейчас проверять все покои. Придворные впились в меня заинтересованными взглядами. Я уверена, что некоторые из них уже передают ментальный приказ своим личным слугам, чтобы те проверили мои покои и нашли доказательства. Вот же драконище! Совсем хочет потопить мою репутацию. За что он так со мной? Это он, между прочим, разрушил мой артефакт. Или я его? Тогда понятно, за что он мстит. Ну и ситуация.
«Значит, вы из-за этого сегодня явились сюда?» — спросила принцесса разочарованно.
«Не только», — признался дракон и посмотрел на ее высочество. «Хочу проверить кое-что. Один оракул когда-то сказал мне, что моя истинная принцесса Амиратская».